Христос воскрес!
Христос воскрес!
Христос воскрес! Садитесь, дорогие друзья. Мне хочется из Слова Божьего прочесть несколько мыслей, потом порассуждать о них. Это 6 глава послания к евреям, 4 стиха. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дары небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших Богового глагола Божия и сил будущего века и отпавших вновь обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Мы сегодня празднуем воскресение Иисуса Христа, и угодно Духу Святому напомнить нам и об ответственности, что акт, однажды происшедший во Вселенной, чему радовались небеса и постичь не могли ангелы, такова была благодать Божья. Это свершилось. Господь спас нас. Он дал нам жизнь вечную. Как мы радуемся сейчас. Но Он напоминает нам о том, что можно снова ругаться, благодать Божью поругать. Можно снова распинать Сына Божия. Мы уже то, что сделал наш грех однажды со Христом, больше этого никогда не сделаем. У нас нет на это сил и другие планы сегодня Божьи. Но в своей душе, но для себя мы можем хоронить и распинать нашего Спасителя. Мы можем лично с Ним расстаться навсегда, если мы не будем соблюдать то, что угодно нашему Господу. Поэтому вот эту радость спасения, радость воскресения, каждый возьмите с собой, удержите крепко, не растеряйте, вам сосед по скамеечке не поможет, вам не поможет членское собрание, вам не поможет никто. Дух Святой, который пришел через благодать Божию к вам, Христос, который распят за грехи наши, Он один, живя в нашем сердце, спасет нас до конца. Мы спасены в надежде. И вот здесь Слово Божие говорит о том, что мы можем, уйдя отсюда, перейти к своим прежним делам, к своей суете, к своим заботам, и своими делами вновь можем распинать Господа. Да, мы Его уже не достанем. Он совершил акт, который никакой измене не подлежит. Он спас весь мир, кто уповает на Него и кто верует в Него. Но для себя мы можем постичь очень горькую участь, почему и христианство, и радость наша должны быть ответственны. Радуйтесь со страхом, веселитесь с трепетом. Будем беречь это не так легко в наш век. Больших соблазнов, искушений в каждом доме, страшных искушений, где дети наполовину бесовским духом воспитываются, прекрасными картинками, так называемой культурой, достижениями техники, науки, искушаются. И на 90% иногда не столько школы и родители воспитывают наших малышей и человека, чем вот этот вот дух. И как правильно говорят, непростые люди занимаются искушением, а водимые духом дьявольским. Искуситель приходит часто через искусство. На то оно и искусство, чтобы искушать. И людям кажется, что мы радость эту несем, не все одно вот такое уныние. Надо повеселиться, надо отвлечься, и не замечаем, как своей самой раскаленной стрелой иногда жалит сердце, пронзает сердце молодого человека, молодой девочки, даже старикам. Я, знаете, освящение однажды делали. В одной церкви было такое время запустений. И вот мы собрались еще до начала пробуждения. с неделю там занимались, и всего одна душа, о которой все засвидетельствовали, что это ангел во плоти, это была общинка, человек на 40. Остальные все каялись в таких грехах, и старушки в молодых грехах, и старички. И нужно было идти этим путем освящения, всем каяться и плакать. Я иногда думаю, Господи, а вот сейчас, если бы ангел Твой повелел вот одним стать в одну очередь, это те, кто живут свято, а эти, кто в борении, не так свято, а эти, кто создает себя грешниками. Думаю, что самая большая была, если искренне признаться. Вот те, кто сознают себя грешниками. Другие так и сяк. А тут был самый последний, самое маленькое число, кто уверен в себе, а должны мы, верующие, иметь такую уверенность. Енох прежде переселения своего знал, что угодил он Богу. Прежде переселения своего знал. Павел прежде переселения своего знал, что угодил он Богу, а теперь готовится мне венец правды, который даст Господь всем любящим его, всем возлюбившим явление его. Почему? Потому что он мог сказать о своей жизни. Он мог сказать, подвигом добрым я подвязался. А я вот говорю так вот про эти очереди и думаю, я, наверное, может быть, в серединку бы стал. Нет дерзновения встать в такую очередь. Это мы. А когда Бог зависит, это наше сознание еще говорит своими святыми очами, что от нас останется. И вот как надо это беречь и унести эту радость и каждому лично своего Христа. Уже не я живу, говорит апостол Павел, знаете, иудей от иудеев, фарисей от фарисеев, по правде законный, непорочный. Но он говорит, раз ты гонишь мою церковь, он встретился со Христом. Говорит, кто ты, Господи, что дорогу мне преградило на пути гонений? Я Иисус, которого ты гонишь. Да он его ни разу в глаза не видел. Он не знал его, но то, что делаешь в церкви, то, что ты делаешь малым сим, это ты делаешь мне. Остановился этот человек и стал не Савлом, а стал Павлом. И подписывался наименьший из всех святых. И вот здесь слова эти в 6 главе написаны так. «А нас, часто с вами, земля, пившие многократно сходящий на нее дождь и превращающие злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А превращающие тернии и волчцы негодны и близка к проклятию, которого конец сожжение». Это все и для нас с вами. Если столько мы благодати получаем, если столько мы радуемся со всеми заодно, а какая жизнь наша? Распинаем мы Господа, но уже распять не можем. Распинаем себя. Земля близка к проклятию, а в этой земле очень неплодородна, в Туле. И не Чернобыль виноват, не радиоактивное излучение. Дух дьявола порабощает людей, в церковь пробирается. Друзья мои, и чтобы нам хоть эту правду знать, мы не могли, очумленные совершенно, происшедшие от первородного греха, мы не могли никак постигнуть истину и никогда бы ее не постигли. Но для этого нам вот в такой горсточке дан Сын Божий. Маленький-маленький, тогда еще памперсов не было. Но ангелу угодно было сказать, в пеленах найдете его, в пеленочках, и мамочка, наверное, на ручки дула ему, чтобы не озяб в яслях. куда его поместила благодать Божья. Он не в комфортных условиях должен был прийти. Нет, нет. Простые пеленочки, если Духу Святому угодно о пеленках записать, это что-то значит. Это что-то значит. Мамочка, смотри, где твой сыночек в пеленках. С этого времени начинай его беречь очень и воспитывать. А он должен претерпеть все, так как обычный человечек. Должен претерпеть все. Поэтому небесный возглас говорит, и в Слове Божьем Духом Святым записано, найдете его лежащих в пеленах. Зачем это в такой благодати, в такой миссии спасения? Да, друзья мои, как бы хотелось нашим музыкантам пройти в музей, в квартиру Баха-композитора, великого духовного музыканта, композитора и исполнителя. Как хотелось бы побыть, где Пушкин родился. Но, милые, вот одно общее для всех – пеленочки. И Господь прошел этим путем. Если мы не могли, ограниченные своим сознанием и своим духом, отреченные от всего, наследующие смерть, потому что когда в прародителях нашем, когда Адам проявил непослушание, все от него пошли грешные и мертвые по преступлениям и грехам. И нам Бог дал тогда милость опомниться, чуть-чуть пожить в сознании. 70-80 лет – это одно мгновение в сравнении с вечностью. Но это для того, чтобы мы дыхнули дыхание жизни, чтобы мы за свою жизнь встретились с Богом, со Христом и вернулись к Нему жить вечно. Но это нужно было сделать через Голгофскую жертву Иисуса Христа. И вот так Он пришел. И вы знаете, только пришел, вот как вот эти на скамеечке сидят, меньше еще, и уже вокруг было кровопролитие, потому что чудеса небес засвидетельствовали, что родился царь иудейский. Это был царь правды, который царствовал истиной и, сдерживая себя, проявляя послушание, не нарушая ни в чем священного писания, и Слово Всевышнего Бога. Он шел путем скорбей и царствовал над неправдой. У него была сила и власть. Он был и Сыном Божьим, но и Сыном Человеческим, и поэтому человеческую долю ему вот и выпало лежать в пеленах, лежать в яслях. То есть на соломке, где ясли – это, так сказать, такое небольшое ограждение в виде решетки, где лежит соломка. И вот там, поскольку не нашлось во время переписи места в гостинице, положили Иисуса. Вот эти признаки угодно было Духу Святому обозначить. И почему, я говорю, вокруг была кровь? Знали, что должен родиться царь иудейский. Священники это подтвердили царю. Они царю больше работали, чем Богу. И они подтвердили, где должно родиться в Вифлееме, и окружили этот город. И до крови избили насмерть всех младенцев. И помните, я читал это место, слово Господне. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, потому что их нет. Но в это время мамочка Иисуса, Мария, послушные Духу Святому, взяли младенца и в бегство в Египет. Так спасли его, будучи послушными. Шли обычными тропами, чуткое сердце было, и они унесли его. А когда уже искавшие души Иисуса умерли, тогда им опять был глаз вернуться опять на свою землю. И вот он прожил обычную жизнь. Все время окружали искушения. И главное, что иногда даже в самом семействе и то находились другие толки. Даже маму Иисуса Христа решили использовать как нечто высшее через Иисуса, чем Иисус Христос. Ей сказал ангел, ублажать тебя будут отныне все роды. А потом даже ученики помогали. Вот матери, братья твои стоят вне, хотят повидеться с Иисусом. А он говорит, кто мне матери, братья? В жизнь вечную входят те, которые, покаявшись, принявши крещение, исполняют волю Божью сознательно. Вот они, и мы с ними будем жить вечно. А и мамочка опосредована, если Господь на смирение рабы этой презрел, если архангел, и если благовестил ей, и она смиренно приняла это в сердце свое, она исполнила то, что ей должен был исполнить. И хоть ее и ублажают, но она остается женщиной, матерью. Помните, он ей сказал, вина нет у них. Она решила походатайствовать, на свадьбе вина нет. А он говорит, что, жена, тебе не пришел еще час. Потом еще раз ее ублажали. И Христу об этом говорили, окружили и говорят, блаженно чрево, носившее тебя. Не ты с твоей истиной, да, маленький намек, а чрево, вот оказывается величина какая. И ученики это подскажут, и женщины подскажут, но да будет одна единственная истина. Опять Господь сказал ученикам, не это блаженно, блаженны слушающие Слово Мое и соблюдающие Его. И потом уже Мария говорила, как, что Он скажет вам, смотрите на Него, слушайте Его, Он Спаситель, что скажет Он вам, то сделайте. И тогда Господь совершал чудеса, а она рядом радовалась. И опять ей и у креста отдана обычная доля. Иоанну говорит, все матерь твоя, возьми ее, она нуждается в покровительстве, в простых земных заботах. А ей говорит, все сын твой. И вот, друзья мои, я почему говорю, что даже в церкви, даже среди богословов можно много рассуждать, кто ж такая Мария. И опять для чего? Чтобы чуть затмить этот единственный образ. Один посредник, один первосвященник, один Сын Божий. И второго не надо ждать. Второй придет, как Антихрист. Другой, говорит, придет под именем своим, его примите. Я пришел во имя Отца моего, меня не принимаете. И я сегодня говорю, друзья, унесем эту радость с собой, но каждый лично, вот как апостол сказал, уже не я живу, а живет во мне Христос. Вот тогда Он будет отваливать от вашей гробницы, от гробницы вашего духа камень, и вы увидите другую жизнь. Тогда другое свершится в вашей жизни. Тогда победу в вас самих одержит Господь, и вы будете торжествовать. А наша любовь к Богу иногда идет как любовь, построенная на эмоциях, а иногда на сухом послушании, на обязательствах. Когда эмоции, хорошие собрания, ой, братья и сестры, ой, милые, трикратно мы приветствуем друг друга, какая радость, такие проповеди, так все хорошо было, так чудесно. И вот мы на этих эмоциях, а в Слово у нас живет, Слово нас радует. Дух Святой мы бережем, чтобы уйти среди этой, может быть, самых страшных искушений в семье и везде. Вот там-то мы живем, как Христос. Вот живет ли Он в нас? Открыл ли Он наши гробницы? Вошел ли? Ведь Ладикийский период церкви, самый последний, характерен тем, что церковь обходится без Христа, с угодниками, с женщинами, с мужчинами, с заступниками, со стандартными молитвами, но нет в сердце живого Бога. Вот кто здесь-то камень отвалит, друзья мои? Конечно, только Христос. И я говорю, нам нужно так себя вести. Вот сегодня такие эмоции, и они как волна, вот поднялись. Столько радости. Да, мы спасены, мы обнимаем друг друга, а через квартал прошли, не поделили место в трамвае, такую сдачу дали, что там и не пахло совсем ни радостью, ни благодатью. Так что у нас там в сердце? Ведь знаете, как хорошо идти навстречу смерти? Или когда Господь придет? Как радостно идти, когда Христос, и мы ради Него живем, и им побуждаемы к добрым деяниям. И вот я говорю, хорошо тому ждать смерть, кто так жил со Христом, что он здесь его, как божественное естество, ощутил в своем сердце. Он шел под его водительством, Дух Святой вел, он испытал вечную эту жизнь уже здесь, и радость небес здесь уже испытал. И вот для тех, кто так жил, тот только имеет право сказать: для меня смерть – приобретение. Для меня жизнь – Христос. Вот была для тебя жизнь – Христос, тогда смерть – приобретение. А если ты жил, прозябая, во грехах, то тебе страшно даже. И если здесь ты не испытал радости, а кто знает, может, там еще и потомительней будет. Нет, дорогие друзья, Бог зовет нас к тому, чтобы мы сошли с Ним здесь. Это самый радостный опыт, это самое большое торжество, самая большая радость и ваша личная, которую никто не отнимет, если вы действительно в Боге. И вот здесь, когда нас Слово Божие предупреждает: берегитесь, берегитесь искушений, откройте сердце широко Богу, чтобы Он изменил вас изнутри, чтобы ваша эта душа не заперта была этим камнем приваленным, который кто отвалит его от гроба. И вот, друзья мои, напомню, еще в одних пеленах Господу нужно было пройти через эти пелены, через эту жизнь жестокую. Нужно было с измольства подняться по ступеням послушания Отцу Небесному. Храм для Него был родное место. Он один раз сам ушел. Родители искали. «Сын, что ты с нами сделал? Разве, говорит, вы не знаете, что мне надлежит быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» В храме Господь. Вот так. И вот здесь-то родительская роль неоценима. Здесь родительская роль неоценима. Чтобы воспитывать, а он сам тянется к небу. И вы знаете, в таком послушании он должен был прожить обыкновенную человеческую жизнь. Потому что упреки еще в древнем мире, вспомните беседу с Иовом, когда его чуть не как разменную карту этого праведника хотел разыграть сатана, и пред Богом выпрашивал у него власти над ним. Бог говорит: это надежный мой праведник, надежный мой сосуд благочестия. Ну хорошо, можешь испытать его. И вот тогда, помните, сначала стада его погибли, потом дети его погибли. Потом сам он лишился всего и уже себя соскабливал. И вот тут жена ему хотела помочь: похули Бога и умрешь, чтобы не мучиться ни тебе, ни нам. А он сказал: ты говоришь, как одна из безумнейших. И он остался верен. И вот сатана иногда требует, искушает. И если мы во Христе и держимся в Боге, торжествуем победу. Торжествуем победу. И нелегко, не было бы в церквах столько сегодня отступлений, потому что подавляющее христианство живет без Бога. Мы должны это знать. Коснулось это черное крыло дьявольское нашего братства и поделило нас, и редко кто устоял. И это Господь знал и видел, и сказал: подвязайтесь входить тесными вратами. Широкий путь даже в христианстве ведет в погибель. Узкий путь – это путь праведности, когда мы наедине с Богом, когда нас не искусят ни в трамвае, ни в тюрьме, нигде. Вы знаете, я вот сказал вам о балансе. Вот даже в супружеских отношениях, в отношениях близости друг друга, и то говорят: кто живет только по долгу, тот находится в рабстве. Кто живет только по долгу, а жить надо, даже и по долгу, потому что мы связаны. А кто живет только на одних эмоциях, на одних чувствах, тот почти в законном прелюбодеянии, тот живет почти в распутстве, хотя и в узаконии. Надо посвящать себя правде, и быть на высоте, чтобы добрые были отношения, но когда слишком далеко заходит, нужно и помнить долг. И вот этот баланс должен всегда соблюдаться. Долга, обязательства и любви, их чувств. Я встречал иногда супругов, вот выставят вот так сюда на подиум или сюда, и вот, говорит, ему уже 70 лет, 5 или 75, или сколько, золотая свадьба – это пример для всех нас. Они друг с другом не расставались, они плохого слова друг другу не сказали. Вот это пример для нас всех. А когда служители сошлись между собой и сказали, они так хорошо любили себя и жили только для себя и для своих похотей и прихотей, что для дела Божия ничего не делали никогда. Ни дозваться, ни достучаться. Себя берегли, хранили. Но что это за жизнь пред Богом? И вот вам можно предаться любви. А можно предаться долгу и совсем растерять все. И вот так у нас в христианстве. Мы всей душою любим жениха души нашей, Господа Иисуса Христа. Иногда только эмоциями. Иногда приходит время долг исполнить, пострадать за Господа, и тут нас нет. Мы иногда так Его любили, так всегда с оркестром, так всегда с музыкой, так по церквам, ездили все время почти в собрании, а Богу никогда не отдались. Когда пришло время, как шел наш Господь? Начиная с ясли, со всех принадлежностей простой человеческой жизни. И для того, что если я говорю, мы не могли духовно воспарить к познанию истины, то Господь как бы упростился, пришел с нами, и, как апостолы говорили, мы осязали Его, мы ходили рядом, мы свидетелями стали, очами нашими видели, беседовали лицом к лицу, и потом, когда апостолы пошли, говорит, идите, будете мне свидетелями, и пойдете не только в Иерусалиме, а до края земли, и вот на краешке где-то и нас подобрала благодать Божия. Вот здесь, в Туле, тогда... А Туле вряд ли кто говорил в Иерусалиме в дни Христа. Но, друзья мои, вот мы спасены благодатью Божией. Какое-то чудо, но будем беречь. Я помню, находясь в узах, а вы знаете, у нас был совет родственников узников, это жены заключенных, которые ходатайствовали, на них особое давление было, и кое-какая информация попадала за границу, и очень-очень сильные века сего сотрясались от ярости, чтобы уничтожить и братство наше. Заткнитесь вы со своими узниками и скорбями, все равно все кончится, все равно покончено будет с религией и так далее, и так далее. И вот я помню, находясь в узах, я почему вспомнил о долге. Я так люблю Господа, своеобразной, может быть, любовью по-своему, что, кажется, я Его ни разу в жизни не боялся. Зачем бояться, если я так люблю и стараюсь исполнить? Кажется, ну, в чем бояться-то? А бывают такие вещи, когда ты или приходишь в искушение, и тут нужно уже, чтобы и разум даже молчал, но чтобы ты сказал, так сказал Господь, ты не можешь отойти от этого. И вот я помню, находясь в узах, мне как-то сказали политики определенного ранга, говорит, не можете ли вы, Геннадий Константинович, написать на свободу письмо, обращение к братству, обращение к совету родственников, пусть даже не строка, хоть одно слово намекните, чтобы не писали о гонениях. И вы знаете, вам не нужно даже думать о вашей свободе. Вы буквально на второй день были бы на свободе, никогда в уст не видели. И я тогда сказал такую дерзкую, страшную для себя мысль, а потом перепугался уже. Я говорю, я их тоже звал вместе с другими братьями. Мы звали и указывали не на себя, не на свое учение, а на Слово Божие. Господь сказал, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Будь верен до смерти, не до первого штрафа, не до первых уз, до смерти. И я помню, я тогда сказал, знаешь, дорогой, вот тот, кто от КГБ приходил, завербован был, Сам запомни и скажи тем, кто тебя посылает, что я с радостью взойду на костер, охотнее взойду на костер, чем напишу вот это искушение нашим братьям, которые я звал в одну сторону, указывая на Христа и на Писание, а теперь в другую, ради своей свободы. А потом отошел, а думая, а вдруг это буквально осуществится. Ему-то я сказал, но мне это надо лично исполнить. И утешил себя тем, Господи, я пойду, обязательно и на костер пойду, только ты дай мне силы. А если у меня сил не будет, может быть, я при виде только этого, будучи таким слабым человеком, переживу страх, переживу шок, и уже там не знаю, что со мной будет. По-разному. Но ведь и Авраам был сильной верой, да простится мне по милости Божьей. Авраам был сильной в вере, но когда стал возносить нож над сыном своим единственным, перепугался, а все-таки делал то, что Бог заставил. Значит, не на эмоциях только, не на простых чувствах любви, а на большом испытании вера наша должна испытываться. И представьте себе, мы должны быть верны. В этом наша вера испытывается. И вот как Авраам сказал, о нем потом написано, он приносил жертву, но он думал, что Бог силен, и он знал это, и из мертвых воскресит. Он получит своего обетованного Исаака. Он не расстанется с ним. И Господь показал, что так Господь и сделал в ответ на его веру. И вот как нужно иногда все силы напрягать для того, чтобы не только эмоциональные чувства радости и торжества, а и в скорби и в одиночестве быть верным до конца, уповая на своего Господа. И, друзья, еще скажу, от пеленочек и к такому великому завершению, когда наш Господь Иисус Христос показал ученикам и женщинам, что лежат теперь эти пелены, то, что его завернуло, и плат, то есть плат, платок отдельный, лежащий. А Христа нет, Он воскрес. Вот эти вот рубища остались. Вот эти пеленочки, все, что его связывало, кончилось, его подвиг. Он воскрес, но Он нас с вами захватил. Он нам правду сказал, и этого было бы совсем недостаточно. Философий много и очень красивых. Но Он кровь свою пролил, чтобы с меня вот это вот смыть, из души и сердца все удалить. Святую жизнь свою мне отдал. И когда я теперь смотрю, я через Него смотрю на Отца Небесного, судья этот великий, а я в ризах Христовых. А Он говорит, вот мои пронзенные руки, вот мои пронзенные ноги, вот сердце мое прободенное копьем. Вот это мои, они в меня верили. Они шли за мной, спотыкались, шли, Отче Небесный, я исповедую Тебя пред Тобой. Эти имена возьми. И вот так он расстался с этим земным, ушел, а нас помнит, а нас знает. И оттуда послал еще Духа Святого. И так послал, что если кто живет в благодати Святого Духа, то он говорит, пошлю его, он будет утешать, он будет вам в сердце напоминать все слова, которые я заповедал вам. Он все напомнит. И таким образом мы никогда не расстанемся со Христом. Будем жить в силе Божьей, во благодати Божьей, соразмеряя простые эмоции и долг подвига. И тогда мы смогли сказать, как апостол Павел говорит, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. И не только мне, а и всем возлюбившим явление Его». Друзья, какая благодать дана, какая должна быть святость, как это воплотиться вот так, как прийти, что даже Дух Святой записал, вот Он как пришел, чтобы мы могли Его на ручках носить, дуть Его на ручки, чтобы не замерз, пеленать, сберегать, а потом, принимая от Отца Небесного всю благодать, Он даст нам это богатство спасения и жизни вечной. И вот теперь, если мы в правде Божьей, если кто не чувствует, что живет в нем Христос,
что для Него смерть, любое мгновение – это приобретение, это жизнь вечная, то мы можем обращаться к Богу, потому что Он близок к каждому из нас. Он также крохоткой войдет в вашу жизнь, в ваше сердце и откроется всемогущим Богом. И не только нашу жизнь усовершит, но и всей Церкви, и даст нам обилие и благодати, чтобы мы еще многим поведали о Христе, потому что Он так близок, близок. А нам вот это напоминание, что земля, бившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая тернии, ох, как колючи мы бываем, какие тернии из нас, тернии волчцы, каким ядом не дотронешься иногда бывает. Близка к проклятию написано, конец которого сожжение. И вот здесь давайте, чтобы у нас этот баланс соблюдался. Что есть недоброго в нашей душе, в нашем сердце, пока мы живы, и Господь готов прощать всякого, кто идет к Нему, будем пользоваться этой благодатью, чтобы радость была не общей, а личной и для каждого. И тогда мы будем в силе Божьей, в радости будем, и тогда будем способны исполнить дальнейшие Его заповеди, чтобы нам не с пустыми руками предстать пред Богом. Слава Господу за всю Его заботу о нас, за все напоминания, за всю силу и ту радость, которую Он привел нам, радость, которую Он нас привел и показал нам, и духовными очами мы должны это видеть. От той маленькой спеленатой жизни до большой, где пали с него оковы и пелены ушли, а он воскрес для того, чтобы еще и еще одождить для нас благодать Божию, для того, чтобы послать обильно Духа Святого, чтобы мы выжили, радуясь здесь вот этой жизни еще здесь, а в вечности тем более. Да благословит Господь, чтобы вместилось это в сердце каждому, и мы помолимся и поблагодарим Бога за этот благоприятный, радостный день. Аминь. Будь Бог, мы к Тебе обращаемся, сознавая всю немощь свою, и в то же время обращаемся, Господи, с благодарностью за ту радость, которую доставил Ты нам, не просто в эмоциональном плане, не просто в чувствах наших, но дал нам возможность многим иметь опыт благословений и побед Твоих. От Твоих побед, от Твоего воскресения нам всем, Господи, крепости, силы. И поэтому дай прибегать еще ближе к Тебе и помнить, если мы приносим горькие плоды, что мы можем не только земную радость потерять, но и небесную. Господи, дай подвязаться идти узким путем и тесными вратами, и с пренебрежением смотреть на все, что вокруг нас торжествует превратно, и все, что нас поношению подвергает, дай не обращать на это никакого внимания, и наоборот, радоваться, если за имя Твое переносим испытания и поношения. Господь милосердный, войди в каждое сердце, проверь его, Господи. В одно мгновение Ты можешь менять человека, если он кается в душе своей, если он, Господи, ищет другой жизни. Ты такой щедрый, Ты такой обильный, что войдешь в каждую душу, не погнушаешься грехами нашими, Господи. И если мы только искренне идем к Тебе, и тогда и здесь наша жизнь переменится, и вечность, и ангелы небесные будут радоваться о кающихся грешниках. Господь, дай, чтобы мы закрыли глаза на все мерзости мира этого, которые творятся вокруг, не обольщались ничем, но шли верной тропой и взирали на красоты вечной жизни, на красоты истины Твоей и все, что Ты подарил нам. Благодарим и славим Тебя за Твои скорби, за Твое испытание, за, Господи, все, что Ты пережил от наших грехов и от нас, грешников, и воскрес, победив и не уступив нам, Господь, слава Тебе, слава, во веки веков, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.